Лоджваючы вока краявідамі палёў і пералескаў, я мала задумваўся, што ў кожнага поля і ў кожнага лапіка лесу былі канкрэтныя гаспадары, і не толькі буйныя землеўладальнікі, а часцей за ўсё людзі надзвычай працавітыя, якія бралі банкаўскія крэдыты, зараблялі грошы ў далёкіх Амерыках. Усіх іх абрабавалі бальшавікі, а большасць забілі. Шансам на аднаўленне справядлівасці засталіся толькі цудам ацалелыя ў некаторых сем'ях дакументы на зямлю, як у сям'і Мляшкевічаў. Ці ажывуць яшчэ старыя дакументы, ці мараць пра гэта нашчадкі расстралянага гаспадара Мікалая Мляшкевіча, ягоныя ўнукі Віктар і Пятро.
Вы не задумывались над этим в принципе? На вас у марах не было такого?
Мы примерно так вот сами, может, по себе вот задумывались. Ну, я уже по-честному скажу, все отвыкли от этих работ, забот, клопот.
А еще, возьмите, такое дело, что сейчас на земле уже наш род, можно сказать, и пасовать отвык. Потому что уже нема специалистов тих. Вот мое поколение отошло, а более мои уже дети не поедут на вёску пасовать, потому что у них другая специальность. Другий уклад життя. Если бы даже лет 15 тому назад я бы вернулся и працевал бы. Привязанность какую-то и через десятигодие маешь до родной земли, до родного кута, до той майомости, якая была, мы справились бы и зарабили цукерочку того, что у деда нашего было. А теперь я не ведаю.
Говорячи на тему реституції, уже в який раз законні спадкоємці землі розважають про її як про обескровлену глебу, як про фізичний об'єкт, хоч тут говорка йде про акт справедливості. І допускаю, що з чужим чоловіком щиро на такі теми говорити не будуть.
Зараз цю землю взяти, я не знаю, хто. Цю землю до того вже изуродовали.
Обесплодили.
Да. Что я не знаю, на нее надо очень большие средства вложить. Очень средства большие вложить, чтобы иметь то, что было когда-то. Все она отдала. Осталась вот там пустая земелька. За столько лет, которая уже там ветром гоняла этот торф, до того его выдуло.
Песок.
Ну, нету там...
Того, да, питательных веществ, да. Ветром да водой выдуло, вымыло.
И все там, вот. Страшное дело.
Обесплодилась земля, заросло кустами.
В тех местах, примерно, где рос лес, еще повырезали и опустошили эти земли. И все, уже там ничего не хочет расти. И никто там ничего не хочет садить на дедовых землях этих. Мы бы забрали землю, конечно. Если работать, а если только взять, да смотреть, зачем это надо.
Пятро Мляшкевіч, моцны каржакаваты гаспадар, працаваў і на каргандзінскіх шахтах, і ў калгасе, але ад часоў незалежнасці працуе выключна на сябе. Займаецца грузаперавозкамі. І вось з якой праблемаю Пятро сутыкнуўся гэтай восенню. Ён не можа спагнаць з СВК заробленыя 27 мільёнаў рублёў.
Ты нету денег у калхозах. Все плачуць. А дзе они? Кто их покрал? В колхозах денег нету, я скажу. В колхозах нету. Колхоз, добывая все на свете, зерно, молоко, мясо. А в колхозе шиш. А маслозавод процветает, комбикормовый процветает, мясокомбинат процветает, а колхоз плачет. Нету денег у кассе, и все в этом колхозе. Чем он заплатит? И вот мы ходим, досей не дам.
Пробачьте, как паников, дай миллион.
Да.
І, як вынікае са словаў Пятра, дэфіцыт кадраў – праблема не толькі ўладнай вертыкалі.
Пры гэтых працадателей, вы іх не считаюць за людзьмі. Ставят, лишь бы было кого посадить в тюрьму. Ну, некого ставить, все уцякают, все боятся. Что творится в этом мире?
На хвалях радио «Свобода» вы слухаете наши подорожжи. Змитер Бартосик рассказывает про местечко Бытень Івацевицкого района.
Старый бытенец Леонид Онищук с той уникальной породы людей, якія не могут сядеть склавши руки, особливо, коли гэтые руки здольные робить прыгажость. Пан Леонид и на 9-м десятку робить авторскую меблю и посуд. Инкруставанные карельской берозой, мораным дубом и червоным древом столы, ложки и шафы перетворают ягоную хату у невеликий палац. У гэтым лічыць пан Леонид рецепт долгого життя.
Фактически мы жили где-то еще. Мой батько занимался колбасным изделием. А у нас род ремесленников. Раньше еще бы ремесленники были. Не было этих заводов, ничего. Никто же не выраблял ничего. А все были ремесленники. Кто столяр, кто сапожник, кто портный.
А никто не был репрессован.
Из наших батьковые браты жили в России. И вот два брата. Один врачом робил, а другий слесаром. И вот их, значит, они когда переписку имели, тут же Польша была, имели переписку, и вот что они переписывались, их там по 10 год тюрьмы дали им.
Ну, не расстреляли?
А, не, не расстреляли.
Сколько треба часу и материалу, каб зарабить?
Такий матеріал треба вельми довго сушити. Ото годов 3-4, скільки часу треба робити. Ну, знаєте, то ж не завжди будеш робити. Як душа прийде. Душа прийшла к тебе, от, що от хочеться зробити, і от робиш. Чоловік ніх іде вже і живе. Вже ніякі плани на будуще, що от це треба зробити, а це треба.
Але вернемся до наставницы белорусской мовы Антонины Башчук, якая поделится с нами своими педагогичными секретами.
А как была дисципліна, наставник повинен стоять. И он наставник. И он наставляет. Не только учить, але и наставляет. А когда мои детки не хотели слухать, я дозволяла им покинуть урок. Не попрекаючи их, ничего я не сварилась. Иди. Сашенька не хочет сидеть, иди погуляй. А лишь Сашеньке на наступный урок прийти треба, и он приходит. А можно на урок быть? Я кажу, а кто вы такие, Александр Петрович? Як ваш учень? Я кажу, у меня нема таких учнів. Я ж для вас не наставник. Вы не хотели сидеть слухать. А кто вы для меня? Вы для меня чужий человек, а с чужим человеком я размовляю только на вы. И это было достатково, как того же Сашеньку поставить на место. И он слухал, и он никуда не бегал.
Не думаю, что ваши вучни забылись на белорусскую мову.
Не, не забылись. У меня много святоров вучнів было. Министры, КГБисты.
Оказывается, белорусской мове у пани Башчук учился глава «Газпрома» Алексей Миллер, у той час, коли жил у Берости. Может, петиции у оборону московского автовокзалу треба писать по-белоруску?
А Миллер добро учился белорусской мове?
Добро. Нельга было не учиться.
Сапраўды, у такой наставницы нельга было не учиться. Пани Антонина бере увагу одразу ж. И нават знаёмы, як быццам твор, яна подносит, як нечто зусім новое и нечаканное.
Я давала урок по Быкову при советской уладе. И представьте, коли я рызыкнула у советские часы дать знак беды и провести все заповеди Божии, як яны увайшли у гэты твор. От кого терпели люди больше? От своих ці от чужинцев? Полюби ближнего своего, как самого себя. Ці любили эти люди ближних, як самого себе? Не. И так далі. И уроки давалися у Бресте, у парку отпочинку. Там есть летний кинотеатр. Я присутничала прикладно 200 человек на уроку.
Ну, так, это открытая лекция.
Таких уроков у меня было сотни. Ни один, ни два.
Але самое цікавое пані Башчук мне распавяла напрыканцы сустрэчы. Аказваецца, неўзабаве нас чакаюць новыя сведчанні пра акупаваную Беларусь.
Ёсць одна цікавая кніга, якую напісаў нямецкі доктар Эрнст, які прыбыў у Быцінь 7 ліпеня 41 года, але немец, які быў праваслаўным. Книга называется «Бытень, святая земля, центр духовной культуры Европы». И он спевал в нашем храме на клиросе, врач, але антифашист. 20 человек, кто вступили у колгас в 40-м, были донос на расстрел. И он выратовал всех нас. И он не мог выратовать евреев. Не смог. Хоть жил с початку у семьи еврейского врача, и был с ними вельми дружным, але выратовать их не смог. И он написал книгу, и там есть об тым, якой он бачил Быцень.
Его книга до этой поры не перекладена?
Я ее перекладаю, уже заканчиваю.
А завершим наше подорожжа словами Валерия Миляшкевича. 50-годовый былы старшыня СВК некалькі гадоў тому за диабету стратил зрок. Для яго радио «Свобода» не просто крыніца информации. И моя новина про пляны кіраўніцтва «Свободы» сысці з радио эфиру радости у Валерия не выклікалі.
Для белорусов вот именно пообщаться по радиоточке с нормальным миром, это очень важно. Поверьте мне. Но уменьшать ни в коем случае нельзя и переводить на интернет. И для меня это очень важно. И я не один.
Прогучала передача «Подорожжа свободы». Змісер Бартосік рассказывал про местечко Быцень Івацевіцкого района.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
В эфире «Радио Свобода», Минский.